Добрый день, братья и сестры. Начинаем очередной урок закона Божьего. Завершив изъяснение символа веры, мы стали говорить о духовной жизни человека, договорившись, что для этого нами будет использоваться книги протоиерея Геннадия Нефедова «Духовная жизнь» и игумена Петра «О вере и церкви». И мы будем изучать и открывать знания о том духовном благе, которое делается для нас самым главным, оказывает честь предстоять и служить самому Богу, воспринимать Божие откровения и вдумчиво участвовать в созидательных делах человеческого общества. Далее определение мирской жизни. Сказали, что это та жизнь, которая окружает нас с ее бытом, заботами, проблемами и развлечениями. Рассматривая устроение человека, договорились, что будем исходить из того, что человек состоит из тела, души и духа, и что каждая из частей имеет свои силы, потребности и способы их удовлетворения. Человек живет тогда, когда все силы находятся в движении и все потребности удовлетворяются. Дав краткое описание телу и разным его органам, из которых каждый совершает свое служение, необходимое для жизни человека, выделили три основные группы органов – внутренние органы, мускулы и кости и систему нервов. Обратили внимание, так как душа тесно связана с телом, то считает своими все телесные потребности и всячески желает добиться, чтобы тело было покойно и не тревожилось. Далее рассмотрели душу человека в ее действиях и сказали, душа человека всегда находится в движении, и все действия души делятся на три разряда – мысли, желания и чувства. Мысленная часть души – это рассудок с подручными силами, наблюдением, воображением и памятью. Работа рассудка – это оценки, обдумывание, соображение и совокупности оценок знания. Далее желательная часть души. Об ней мы сказали, что здесь действующая сила воля, которая заведует всеми силами души и тела, пуская их в ход, когда нужно. А о чувствующей части души, которая относится к сфере деятельности сердечной, сказали, что в ней осаждается все, что входит в душу извне и что вырабатывается ее мысленной и деятельной стороной. Обратили внимание на то, что с жизнью сердца тесно связано чувство вкуса, а удовлетворение сердечных вкусов дает человеку покой, который и составляет свою меру счастья. И тогда сердце теряет свой покой, когда мысленная сторона человека не держится здравомыслия, а деятельное благоразумие. Сказали, что закон гласит «держи свое сердце в руках и подвергай чувства, вкусы и влечения его строгой критике». Если человек очистится от страстей, то пусть дает волю сердцу. Но пока страсти в силе, давать волю сердцу, значит явно обречь себя на неверные шаги. Еще хуже, если целью своей жизни человек поставляет сласти сердца и наслаждение жизнью. Сегодня, братья и сестры, продолжая говорить о духовной жизни человека, рассмотрим, что есть дух человека и каковы его проявления. Дух – это та сила, которую Бог вдохнул в лицо человека, завершая его сотворение. Дух, как сила, исшедшая от Бога, ведает Бога, ищет Бога и в нем одном находит покой. Неким духовным сокровенным чутьем, удостоверяясь о своем исхождении от Бога, дух чувствует свою полную зависимость от Бога и сознает себя обязанным всячески угождать Ему и жить только для Него и им. Можно усмотреть три проявления действия Духа в человеке. Первое – это страх Божий или непосредственное благоговейное чувство, что Бог есть, что Он определяет нашу жизнь, что человек зависим от Бога и не может убежать от Него. На какой бы ступени развития ни стоял человек, каких бы взглядов он ни придерживался, страх Божий присущ ему по природе. Второе – совесть. Это есть всажденный от Бога в человека индикатор, который указывает, что добро и что зло, что право и неправо, что должно, а что не должно делать. За всем этим, имея как основу непосредственное чувство, что угодно Богу, а что не угодно, пусть даже эта основа и не сознается. Указав правое, совесть понуждает исполнить то, осознав неправое, не делать ни в коем случае. За исполнение требования совесть награждает утешением, за неисполнение наказывает угрызением. Совесть есть законодатель, блюститель закона, судья и воздаятель. Она есть естественные скрижали завета Божия, простирающиеся на всех людей. Так пишет святитель Феофан Затворник. Мы видим, что, будь даже человек атеистом, совесть есть в нем и действует хоть как-то. Далее, жажда Бога. В людях, не знающих Бога, она выражается в стремлении ко всесовершенному благу, пусть даже так, как каждый понимает это благо. А свидетельствуется она всеобщим недовольством тварной, видимой стороной жизни. Так и пишет святитель Феофан Затворник в своей книге «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Что означает это недовольство? То, что ничто тварное удовлетворить нашего духа не может. От Бога исшедший, Бога он ищет, его вкусить желает, и в живом, с ним пребывая в союзе и сочетании, в нем успокаивается. Когда достигнет сего, покоен бывает, а пока не достигнет, покоя иметь не может. Вот три действования духа в человеческой природе. Ведая Бога, человек и совестливость являет, и Бога чтит, и молится ему, и ожидает будущей жизни, в которой примет воздаяние по делам своим. Сила, содержащая все такие верования и убеждения, и есть дух. В каждом человеке дух есть высшая сторона человеческой жизни, сила, влекущая от видимого к невидимому, от временного к вечному, от твари к творцу. Эта сила характеризует и отличает его от других живых тварей, живущих на земле. Она неотъемлемая принадлежность нашего человеческого естества, и у каждого проявляет себя своим образом. Душа, соединенная с духом, который от Бога преобразуется из животной, какой является во природе, становится человеческой. Пребывая таковой, она обнаруживает сверх того высшие стремления и является душой одухотворенной. Такие одухотворения души видны во всех сторонах ее жизни, и мысленной, и деятельной, и чувствующей. В мысленной части души от действия духа появляется стремление к идеальности. Получая раздробленные и бессвязанные знания, душа, согласно им, строит общение, делает выводы и добывает основные положения об известном круге вещей. Но, не довольствуясь этим, она стремится выше, отыскивая значение каждого круга вещей в общей совокупности творений, и этим выявляется стремление к идеальности. В деятельной, волительной части души от действия духа является желание и производство бескорыстных дел или добродетель. Будучи по природе устроительницей бытия только своей души, воля получает от духа стремление, так сказать, выходить за свои пределы и часто в ущерб себе, и даже жертвуя собою, совершая дела любви. К этому понуждает волю совесть, которая есть в себе начертание нормы жизни, праведной, доброй, святой. Чувствующая часть души по природе должна заниматься тем, что воспринимаемые чувством благоприятные или неблагоприятные состояния души и тела направлять к укреплению благоприятных и ослаблению неблагоприятных, воздействие на волю и рассудок, то есть крутиться в кругу чувств, относящихся до себя, так сказать, корыстных, эгоистичных. А действие же духа является в сердце стремление и любовь к красоте, бескорыстное услаждение красотою. Дух по природе своей постигает красоту Божию, ею единую ищет наслаждаться. Чувственной же части души он передает это стремление. Здесь мы также видим жажду высшего, бесконечного, лучшего и неудовлетворения лишь материальным образом жизни. Здесь и начало эстетики, как развлечение хорошего или плохого в сфере искусства. Итак, все это дух, который помимо собственного существования проникает собой все силы души. Теперь скажем, как человек должен жить по замыслу Божию, как должен он править собой, исходя именно из собственного устроения, из того, как он вышел из творческих рук Божиих. Главной властной, определяющей всю жизнь человека, частью его является Дух. Он непосредственно чувствует свою живую, реальную, ежемгновенную, всесильную связь с Богом, получая от Него неисчерпаемую силу существования. Совесть с определяющей силой диктует человеку непосредственно волю Божию, по каждому конкретному случаю, так что человек имеет точное знание воли Божьей. Жажда Бога немедленно удовлетворяется в каждый момент жизни, доставляя человеку неизъяснимое блаженство. Благодаря этому дух властно правит подчиненными ему силами душой и телом. Мысленная часть души управляется совестью, располагая всю свою деятельность так, чтобы она согласовывалась с волей Божьей, имея целью сообразить, как наилучшим образом творить волю Божию. Желательная часть души, получая крепость от непосредственной связи с Богом, творит узнанную волю Божию с максимально возможным совершенством. Так, что Бог вверяет человеку власть над прочим созданием. То, что в книге Бытия означено хранить и возделывать рай, а также обладать землею и владычествовать над ней. Чувствующая сторона души — сердце. успокаивается в Боге, в нем получая высшее и всестороннее совершенное наслаждение, в полноте удовлетворяя жажду Бога вкушением божественной красоты. Тело, послушное орудие, служит духу и душе и подчиняется им, удовлетворяет свои потребности в гармонии и соразмеренности с духом и душою, не выходя за свои естественные пределы. Отсюда видно, цель человека – это жизнь Богом, непосредственное вкушение его богообщения, то есть то, что мы называем быть причастником божеского естества, а назначение человека – творить волю Божию, быть как бы его сотрудником, неким управителем, будучи начатком его созданий и венцом его творения. Наконец, необходимо отметить, что человек сотворен бессмертным по духу и душе, а тело, будучи всецело подчинено им, тоже должно проникаться этим качеством, то есть бессмертием. Таков идеальный человек, и таким бы он остался, если бы не грехопадение человека, произошедшее на заре истории, которое изменило это идеальное положение вещей. В контексте изучения символа веры мы говорили о грехопадении. Кратко вспомним это событие. Господь, создав человека, заповедал ему не вкушать от древа познания добра и зла. Дьявол, приняв вид змея, заронил в жену сомнение в истинности этой заповеди Божией, а затем оклеветал Бога и соблазнил жену тем, что после вкушения запретного плода откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. После вкушения запретного плода у прародителей открылись глаза и узнали, что они наги, и сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. Так повествует книга Бытия, глава 3, стих 7. Услышав голос Бога, ходящего в раю, Адам и его жена скрылись от него. А после обличения и отвержения возможности покаяния, Господь проклинает дьявола и своим определением изменяет жизнь людей. Бескорбная и легкая в раю, жизнь становится скорбной, тяжелой, трудовой и в конечном итоге смертной. Из-за греха первых людей изменяется и окружающий мир, став враждебным человеку. И в ответ на внутренние изменения в людях, вызванных грехом, Господь изгоняет Адама и Еву из рая. И знак того, что отныне рай для людей закрыт, у сада Эдемского поставляется херувим с огненным мечом, чтобы охранять путь к древу жизни. Прежде грехопадения человека, как учит церковь, совершилось падение в мире невидимом. Первый ангел возгордился, и с третьей частью небесной силы отпал от Бога. А позавидовав человеку, дьявол соблазнил и увлек и его в падение. Такова история грехопадения. Дадим определение греху. Грех есть нарушение воли Божией, то есть нарушение заповеди Божьих и попрание нравственного закона, напечатленного в совести человека. Адам, совершив грех, еще и утвердился в нем, отвергнув призыв Бога к покаянию, и тем свободно и сознательно отпал от Бога. Это отпадение воздвигло средостение между человеком и Богом, преграду между человеком и полнотой благодати Божией, которой он жил, которая определяла все его бытие. Наконец, сделанный грех рождает смерть. Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих. Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего. Но завистью дьявола вошла в мир смерть. Книга «Премудрости». Смерть же есть ничто иное, как разрушение единства и гармонии тела и души, вследствие чего тело умирает и разлагается, а душа из-за отпадения от Бога и возникшего средостения между собой и Богом оказывается вне Бога, вместе вечного по причине бессмертия души мучения. Пресеклась непосредственная связь человека с Богом, жажда Бога перестала живо, непосредственно и реально удовлетворяться. Страх Божий перестал действовать сластной силой, совесть затуманилась, потеряла принуждающее абсолютное влияние на человека. Дух оказался оторванным, отделенным от Бога. Но дух – сила творческая, бесконечная. Он остался таким, каким создал его Творец, то есть со стремлением к идеальному бесконечному. Будучи отлучен от своего источника, он как бы поменял вектор своего направления. Вместо возвышения к Богу обратился вниз, к душе и телу, и наполнил их отправление своей неудержимостью и бесконечностью. Сердце перестало находить высший покой в Боге, разрушило стройность чувств, теперь оно постоянно метется, перескакивая от одного чувства к другому. Ни в чем не находя удовлетворения, обретя от поврежденного духа преснодвижимость, неуспокоенность, круговращение чувств. Воля перестала действовать стройно, желания чрезвычайно умножились и пришли в беспорядок. То одного хочется, то другого, но ничем невозможно успокоить и удовлетворить их. Одно желание кончилось, тут же другое желание охватывает душу. И сами эти желания усилились до бесконечности. Разум перестал мыслить здраво. Образ мыслей покривился. Потеряв основы, раздробился, как бы неудержимо растекся. Мы видим, что сразу после грехопадения Адам скрылся от Бога. Свидетельство безумия, ибо невозможно скрыться от всевидящего Бога. Повредилась человеческая природа, а дух запечатлел это повреждение своей бесконечностью. Человек стал страстным, в его естество вошли страсти. Что это такое страсть? Это нарушение чина вещей, греховное, мучительное состояние, вызванное невозможностью удовлетворения желаний. Поскольку и желания сделались бесконечными, и вследствие этого выступили за пределы человеческой природы, то есть переступили Божий замысел, Божию волю о человеке. Наконец, тело вышло из подчинения душе и также наполнилось безудержным, бесконечным стремлением от поврежденного духа, то есть стало страстным. Плотские потребности и желания приобрели властный, самодовольный характер. Человек перестал властвовать над собою. Отныне над ним властвует грех, обладающий им посредством страстей, то есть мучительных, неудержимых, выходящих за рамки человеческого естества стремлений. Это повреждение человеческой природы, которое мы можем усмотреть в себе ежечасно, называется первородным грехом. Нужно отличать его от личного греха Адама. Мы не виноваты в грехе Адама, но наследуем его последствия – порчу человеческой природы. Она в точности как наследственная болезнь. Все мы, рождаемые в этот мир с поврежденным естеством, наследуем эту болезнь. Вот состояние нашего падения, но природа наша, хоть и сделалась расстроенной, поврежденной, открытой греху, все же осталась образом и подобием Божьим, пусть и искаженным. И у человека есть возможность спасения, обещанная Богом в Ветхом Завете и осуществленная в лице Господа Иисуса Христа в Новом. У человека вновь появилась возможность жить по своему естественному назначению – в духе, духу подчиняться и духом проникать все душевное, а тем более телесное, а за ними и все свое внешнее, жизнь семейную и общественную. Естественное назначение человека стоять на уровне человеческой жизни, поддерживать и хранить в себе духовность, оберегать себя от влияний и влечений душевно-плотяной жизни, водовороты которой готовы затянуть нас. Каждый человек может увидеть и определить, каков он с помощью совести. Наша душа вследствие жизни может быть или светлой, или темной. И видят ее как ангелы, так и святые. Но также видят и темные силы. Только они, когда душа светла, не могут на нее смотреть, боясь света. А смотрят на нее лишь тогда, когда она начинает помрачаться. Они, как только заметят потемневшую душу, тотчас нападают на нее и начинают вертеть ее помыслами, страстными желаниями и волнениями чувств. Напротив, душа может засиять при чистой совести, когда страх Божий исполняет душу и хранит ее неприкосновенность. И тогда Господь, который везде есть и все исполняет, посещает нашу душу, и она становится светом и сияет, как звездочка. Сохранившись чистой и светлой, душа и на тот свет переходит по исходе из тела такой же светлой. А как этого достичь, мы будем изучать на наших уроках закона Божьего. На этом, братья и сестры, наш очередной урок подошел к концу. Пусть Божье благословение пребывает со всеми нами.